Вдали от гула этой безумной битвы, в тишайшем Мукдене, наместник Алексеев составил для Владивостока секретную телеграмму за номером 2665, которая оказалась последним решающим мазком на этом обширном полотне трагедии русского флота. Эскадра Витгефта вышла в море, сражается с неприятелем, высылайте крейсера в Корейский пролив к Цусиме. Но чем завершился бой эскадры, наместник еще не знал. Когда в Петербурге 8 часов утра, во Владивостоке 2 часа дня. Отправленная в этот срок телеграмма Алексеева легла на стол перед адмиралом Скрыдловым лишь 29 июля.
«Филькина грамотка», — сказал адмирал Ессену. «Эскадра Витгефта вышла». «Когда вышла?» «Она сражается с неприятелем». «С каким успехом выслать крейсера к Цусиме? Это единственное, что мне понятно. Надеюсь, и вам, Карл Петрович».
«А если Витгефт опять вернется в бассейны?» «Они говорили о нем еще как о живом человеке».
«Вполне возможно», — отвечал Скрыдлов.
Ессен рассуждал педантично, но верно. «Если мне поставлена задача встретить артурскую эскадру, то я должен знать точное время, иначе я, как навигатор, не могу вычислить ни координаты рандеву, ни точку времени».
«Судя по всему, вы увидите ее на подходах к Дежилету».
«На подходах? Так воевать нельзя».
«Нельзя», — согласился Скрыдлов. «Но, очевидно, и сам наместник ни шиша не знает, что в море творится. Думаю, что южнее параллели корейского Фузана вам продвигаться не следует. При встрече с Камимурой старайтесь отвлекать его к северу, дабы избавить бедного Вильгельма Карлча от борьбы с крейсерами. При погоне разрешаю сливать за борт запасы пресной воды. Можете выбросить из бункеров даже половину угля, дабы обеспечить свое движение. И спалать вам!»
В 5 часов утра, когда город безмятежно спал, открыв окна, а дворники еще только начинали поливать улицы, Россия, Громобой и Рюрик тихо снялись с рейдовых бочек и вышли в Амурский залив. Крейсера хорошо качнуло в их развороте на открытое море, и только в 9:30 адмирал оповестил бригаду сигналом: «Наша эскадра вышла из Артура, теперь сражается, идем ей навстречу». Увы, эскадра уже вернулась в порт Артур. Никто давно не сражался, и встречать было уже некого. Но люди-то верили в то, во что им хотелось верить. «Встретим артурцев! Еще как встретим!» Я не знаю, сколько пробило на часах в кабинете командующего флотом, когда адмирал Скрыдлов бомбой вырвался из кабинета, потрясая очередной телеграммой наместника. «Все меняется! Витгефт убит! Наша эскадра разорена! Крейсера надо вернуть, иначе срочно посылайте вдогонку им миноносец! Самый быстрый! Пусть не жалеет угля и машин! Пусть догонит! Пусть вернет! Крейсера там уже не нужны!» Номерной миноносец сорвался с рейда и стремглав вырвался в открытое море. Молодой командир в кожаной тужурке пригнулся на мостике, как жокей в седле, крича по трубам в машину: «Ну, ребята, выжимай! Сколько можете?» Словно острый нож, миноносец вонзился в тяжелые волны и пошел, пошел распарывать их, резать, кромсать, как плугом. Свистящая пена летела через головы людей, корпус от напряжения сочился слезой, но об этом никто не думал. Главное — догнать, остановить, вернуть. Больше суток длилась чудовищная гонка. Наконец, где-то очень далеко горизонт украсило выхлопами дымовых труб, но лошадиные силы машины сякли, и командир, красными от соли глазами, чуть не плача, смотрел, как растворяются дымы русских крейсеров, уходящих дальше и дальше в неизбежное, в роковое. С большим трудом он вернул миноносец во Владивосток. Его шатало от усталости, рука с трудом вскинулась к фуражке. «Крейсера ушли. Я видел только их дымы». Скрыдлов, отвратясь от карт, обратился к иконе: «Господи, простишь ли, вечная им память!» Японские женщины, повязав головы синими полотенцами, унылой вереницей тянулись по сходням на крейсера, неся на согбенных спинах мешки с британским кардифом. Они работали молча, без песен и смеха, только слышалось их учащенное дыхание, а под шаткими сходнями, соединявшими берег с палубами, качалась сизая вода, поверх которой плавали арбузные корки и рыжие комки раздавленной хурмы. Это были женщины, одинокие или вдовы, судьба которых еще с юности колебалась, как и эти сходни, между фабричной каторгой или домом терпимости, а потому они не роптали на тяжесть мешков с углем, их почерневшие лица силились улыбаться. Гайканоя Камимура, глядя на них с печалью стареющего мужчины, думал о жене, которая в Токио навещала теперь пепелище родного дома, и, наверное, она подолгу плачет возле обгорелых вишен, посаженных ею в год их свадьбы. Вахтенный начальник флагманского Идзума доложил адмиралу, что бункеровка крейсеров затягивается по вине этих нерях, которые не умеют двигаться по сходням бегом. — Я сторонник найма китайских кули, — сказал он. — Я тоже. — Что сегодня на обед в экипажах? — Бобовая похлебка с цыплятами и овощами. Надеюсь, котлы наших камбузов не вычерпаны до дна. Так покормите этих несчастных и дайте им рису сколько хотят. Кто знает, может, среди них есть и матери наших доблестных матросов. — Какие новости с моря? — спросил Камимура. Русские броненосцы снова укрылись в бассейнах Артура, кроме флагманского цесаревича, который интернирован немцами в китайском порту Кьючао. Он страшен, но он жив. В отличие от русского командования, Камимура точно в срок был извещен о событиях в Желтом море. 29 июля Того указал ему взять 4 броненосных крейсера и легкие Чихая, чтобы сторожить возможный прорыв порт-артурских крейсеров к Владивостоку. Имена их были известны — Аскольд, Диана и Навик. В 6 часов вечера следующего дня Камимура получил свежую информацию с моря. Аскольд видели уже на траверсе Шанхая, Диана промчалась куда-то мимо Формозы, а Навик растворился в неизвестности. Того напомнил по радио, что сейчас следует ожидать выхода владивостокских крейсеров. Камимура принял решение. «Передайте адмиралу Уриу, что ему надлежит крейсировать южнее Цусимы, а я беру самые лучшие крейсера для контроля за подходами к Цусиме со стороны северных румбов». В ночь на 1 августа Идзума выдерживал скорость в экономическом режиме котлов, дабы зря не расходовать запасы боевого кардифа. Где-то страшно далеко, словно в другом мире, горизонт обозначился сабельной полоской рассвета. Было 4 часа 15 минут, когда Камимуру вызвали на мостик. — В чем дело? — недовольно спросил адмирал. — В море блеснул огонь, как вспышка спички. Это могли открыть рубочную дверь неизвестного корабля. Это корейский рыбак мог взмахнуть фонарем. Это, наконец, могло просто показаться утомленным сигнальщиком. Камимура откровенно зевнул. Ради приличия он решил побыть на мостике еще минут 20, после чего хотел спуститься обратно в салон к своей подушке, набитой чайными листьями. «На южных румбах третени!» — последовал доклад. Громадные цейсовские бинокли разом вскинулись на мостиках Идзума. 3 тени постепенно оформились в четкие силуэты русских крейсеров, и сомнений уже не оставалось. Россия, громобой, концевым Рюрик. Невидимки разом обрели зримую сущность. — Не стоит мешать им, — сказал Камимура. Пусть они отбегут еще дальше, к югу, а мы тем временем захлопнем ворота, ведущие к Владивостоку. Можно прибавить оборотов. Вода с тихим ропотом расступалась перед Идзума. Участник этих событий вспоминал. К вечеру мы все по обыкновению собирались на юте, пели песни, дурачились и смеялись. Не разошлись ли мы с артурцами, до сих пор их не встретив? Строим планы, какие лихие походы будем делать вместе с крейсерами артурской эскадры. Настроение было хорошее, скорость приличная.
«Для меня, — говорил Каперанг Трусов, — эта операция дорога еще и по отцовским чувствам. Я встречаю не только артурскую эскадру, но увижу и сына, мичмана с Пересвета. Что я скажу жене и дочери, если встреча не состоится?»
Заступающие на ночную вахту растаскивали к пушкам и приборам чайники, сухари с колбасой. Хладовский велел разнести по всем постам содовую и сельтерскую воду. Мало ли что. Дни жаркие, пить захочется. Ночью крейсера вышли на параллель Фузана в Корее и Хиросимы в Японии. Здесь они развернулись к Квесту, выжидая подхода артурцев из Желтого моря. Было 4,5 часа, когда резкий свист воздуха в переговорной трубе разбудил Йессена. Адмирал приник ухом к медному амбушюру. «Прошу наверх», — сказал ему Андреев. «А что там? Мы сейчас проскочили мимо каких-то кораблей. Еще темно, и было трудно разобраться, каких. Сколько до Фузана? До берегов Кореи 40 миль, не больше. Добро, сейчас поднимусь».
Горизонт оставался еще непроницаем. Йессен, зевнув в перчатку, с неприязнью смотрел, как Андрей Порфирьевич Андреев, уже нервничая, скрупулезно отмеряет себе из пузырька 15 капель валерьянки. Наконец, это даже смешно.
«Да плесните на глазок! К чему эта математика?»
«Нельзя! Медицина, наука точная! Надо 15!»
При этом один сигнальщик подтолкнул другого. «Псих ты наш! Все здоровье печется!»
«Нашел время. Хлобыснул бы всю банку сразу и за борт. Чего там напрасно мучиться?»
Двигаясь в предрассветном пространстве, крейсера легко несли на себе кольчугу броневых покрытий, плутонги орудий и боевых припасов. В их душных отсеках сейчас досыпали последние минуты более 2000 человек. На России — 745, на громобое — 790. На Рюрике 812.
«Наши! Наши идут!» — заволновались сигнальщики.
Крейсера пробудились. По правому траверзу обозначились дымы кораблей, матросы, иные босиком, прямо с коек, перевешивались через жидкие леера бортов, вглядывались в смутные еще очертания корабельных силуэтов.
«Ура! Все-таки прорвались! Молодец, старик Витгев! Ты, артурцы! Привет из Владивостока! Слава богу, встретились! Теперь всем нам будет легче!»
Каперанг Андреев резко опустил бинокль. «Головный Мадзума», — тихо сказал он Йессену. Рассветало. Японские крейсера шли четкой фалангой, сразу же отрезая нашей бригаде пути отхода к северу. Между мотылотами противника выдерживались тесные интервалы, как на императорском смотре. Теперь все видели на их мачтах громадные белые полотнища с красными кругами в крыжах знамен. Радость встречи угасла. Начинался трезвый подсчет вражеских сил по порядку его кильватера. Идзума, Такива, Адзума, а концевой еще терялся во мгле.
«Дистанция 80 кабельтовых!»
«Вижу. Но кто же концевым?» — спрашивал Йессен.
3 высоких и тонких трубы! Это Ивате!»
Йессен снял фуражку и долго крестился.
«Алярм!»
— провозгласил он затем. Стеньговые флаги, зовущие к бою, мигом взлетели до места. На страже корабельных знамен встали часовые, испытанные в мужестве, дисциплинированные, которые лучше умрут, но не оставят своих постов. Крейсера ожили. В трескотне трапов, уводящих матросов то под самые облака, то бросающих их в преисподние глубоких трюмов, все грохотало — люки, двери, клинкеты. И за последним вбежавшим все это с лязгом запиралось, будто людей запечатывали в несгораемом банковском сейфе. Унтер-офицеры пристегивали к поясам кобуры с револьверами. А барабанщики все били и били алярм. Режущее пение боевых горнов наполнило тишину мотивом битвы. Наступил ныне час, когда каждый из нас должен честно свой выполнить долг, 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 долг. Я помню этот мотив, он сохранился и в нашем флоте.
За 5 минут до алярма была перехвачена депеша Камимуры в Сасебо. «Воспрепятствуем! Бой! Нужно еще 2 крейсера! Проход русским по флангу загражден!» Панафидин занял свое место. В бортовом каземате все напоминало времена Ушакова и Нельсона, только дерево заменяло железо. Внутрь корабля торчали зады пушек, выставивших свои дула наружу. В орудийных просветах, портах, отсвечивало море. Камимура разрядил пушки ради пристрелки. Линия его крейсеров, в отличие от нашей, была однотипной. Она несла одинаковую артиллерию. Разница была лишь в том, что одни имели гарвеированную английскую броню, а флагманский «Дзума» был закован в крупповскую, германскую.
«Шпарят, как на параде», — сказал Шаламов.
Панафидин выглянул из порта, как с балкона большого дома, прикинув расстояние до противника, и наивно решил: «А что? Нам выпал прекрасный случай проверить нашу артиллерию на любых доступных дистанциях». Иеромонах Алексей Конечников обходил боевые посты, окропляя пушки святой водицей, дребезжаще распевал «Спаси, Господи, люди Твои, аминь». Он явно спешил, ибо боевое расписание призывало его в баню лазарет Рюрика. Через дверь носового отсека Панафидин окликнул барона Курта Штакельберга.
«Камимура уже начал. А чего ж мы?»
«Сейчас.
Начнем, а мы?» — ответил Штакельберг.
И в этот же момент что-то ярко-рыжее, как шаровая молния, врезалось в носовой каземат соседний с Панафидинским.
«Песок давай! Сыпь, сыпь, сыпь!» — орал кто-то.
Пушки уже отскочили назад в первом залпе. Компрессоры плавно поставили их на место, клацнули замки. Николай Шаламов ловко забросил в пасть казенника свежий снаряд. Панафидин не сразу сообразил. Песком будут засыпать лужи крови убитых, чтобы ноги живых не скользили по палубе. Элеваторы, гудя моторами, подавали наверх снаряды и пороховые кокоры. Через дверной проем было видно, как матросы волокут Штакельберга за ноги, и голова барона жалко мотается.
— Куда вы его? — Что с ним, братцы?
— Уже готов. — Открасовался. — Амба.
Как быстро это бывает! Не ужаснулся, а просто отметил в сознании мичман. Но с этого момента он перестал метаться, четко реагируя на мычание сигнальных ревунов, зовущих его батарею к залпам. Русские снаряды при попаданиях давали нечеткий блеск, словно высекали искру из кремня, а японские вызывали клубки густейшего дыма, отчего иногда казалось, что наши снаряды вообще не долетают. Многое становилось ясно, такое, о чем мичман ранее не задумывался. Рюрик, идущий концевым, ритмично вздрагивал под ударами разрывов фугасного действия. Николай Шаламов кричал: «Горим! Горим же! Вы что, не видите? На России трубу сбило, братцы! Давай, разноси шланги! Трюмные! Напор! Напор!» Бронспойты выкручивались из рук матросов. Пламя из носового отсека перекинулось в соседний. Японские фугасы взбрасывали кверху куски палубного настила. Все это в треске огня, в ядовитом дыму. У переживших разрыв шимозы сразу спекались губы. Возникала страшная жажда. Они орали: «Пить! У кого есть хлебнуть? Хоть глоток!» Пушки, отброшенные взрывами, перекатывались на качки, грозя переломать ноги. В открытые порты море хлестало с соленой пеной, а мертвецы, жидкие, как студень, ерзали затылками по тиковым доскам. Их уже ничто не касалось. «Подавай!» — требовали комендоры от элеваторов. Панафидин стянул с кресла убитого наводчика, сам приникнув к прицелу. Краем глаза, целясь в «Идзуму», он видел, что флагманская «Россия» несет уже половину трубы, а дым клубами валит прямо из палубы. Взмахом руки он звал Шаламова. «Ты жив? Тогда подавай! Подавай!» «Ура!» — донеслось сверху с палубы. Это радовались, когда взрывом раскрыло корму и ваты. И он, контуженный, остался на месте. А броневая фаланга Камимуры шла дальше, как заговоренная, и борта японских крейсеров вспыхивали яркими точками. В упор били орудия знаменитой фирмы «Армстронга». Победные возгласы «Ура!» верно поняли только наружные вахты, а те, что оставались внутри крейсеров, ничего не видящие, решили, что наверху приветствуют появление порт-артурской эскадры, и потому тоже кричали «Ура! Теперь мы вместе! Мы спасены!» Флагманская Россия теряла скорость. Кринкет паропроводов, которые так и не успели починить на базе, вывел из строя сразу 4 котла. Кормовая труба, уже разбитая, не давала тяги на топки. Сопла вентиляторов с могучим ревом засасывали внутрь крейсера дымы пожаров и невыносимые газы от разрывов шимозы, удушающие людей в низах.
«Рюрик горит», — сообщали с вахты. «Горит, но узлы он держит пока что не хуже нас».
Ессен понимал, что бригада, уже избитая с одного борта, нуждается в перемене курса. Где он, спасительный маневр, чтобы расцепить клещи, в которые они попали? С севера — броненосные силы Камимуры, а с юга — адмирал Уриус с легкими крейсерами. Андреев подсказывал Ессену отворот к югу. «Потом, вдоль берегов Кореи, вывернемся к северу».
«В любом случае они нас нагонят».
«Несомненно, но отбиваться будем до крайности». Об Андрееве писали болезненный, небывало нервный в обычной обстановке. В бою он выказал небывалое хладнокровие и мужество. Весело разговаривал с матросами близ орудий, чем сильно поддерживал боевые настроения. Старший офицер крейсера, капитан второго ранга Берлинский, был убит на повал, когда стоял рядом с командиром.
«Не уносите его с мостика», — верил Андреев. «Накройте андреевским флагом и пусть остается с нами».
Один за другим смело за борт прожекторы. Японские снаряды разворачивали в бортах такие дырищи, через которые свободно пролезал человек. Пробило фок-мачту. По внутренней ее шахте снаряд, как в лифте, опустился в отсек динамо-машин, но, слава богу, не взорвался. Его раскаленная болванка каталась среди электромоторов, стонущих от усилий. Сначала снаряд поливали водой, а потом привыкли к нему, и матросы пинали его ногами, как чушку. «Зараза, валяется тут, ходить мешает». Ессена предупредили, с юга виден на Нива.
«Сам черт его несет!» — выругался адмирал.
На Нива издали пострелял по Рюрику, потом примкнул в кильватер крейсерам Камимуры, усиливая мощь его огня. Было 5:36, когда Ессен решился на отворот к Зюйду.
«Сейчас или никогда», — сказал он.
Ивата справился с пожарами после взрыва и занял место в кильватере за крейсером «Нанива», а на наших кораблях одно за другим замолкали орудия.
Нет, их не подбили. Случилось худшее.
На дальних дистанциях боя, когда пушки задирали стволы до предела, слетала резьба шестеренок в подъемных механизмах, и пушки оседали беспомощные в вертикальной наводке. Андреев спустился с мостика к комендорам. Артиллерийские кондукторы, люди бывалые, чуть не рыдали.
«Так что там в Питере-то думали раньше? Или им дистанция боя в ширину улицы снилась? Ведь погибаем! Шестерни дерьмовые, цена-то им рубль с полтиной, как за бутылку. Из-за них бьют нас, а кто виноват?»
Что мог сказать на это Андреев? «Да ничего».
«Это преступно», — соглашался он с матросами. «Такое оружие могли поставить на крейсера только враги. Но у нас есть один выход — сражаться до конца».
Люди задирали пушки с помощью талии, удерживая их при стрельбе канатами. Иногда под огнем противника они подставляли под орудие свои спины, а порой вспрыгивали на казенную часть стволов, как на бревна, и весом своих тел удерживали пушки в нужном угле возвышения. На мостике Андреева поджидал Ессен в обгорелом кителе. Он держал перед собой обожженные руки, подставляя их под освежающий сквозняк, задувавший в разбитые окна ходовой рубки. Обманным маневром адмирал отводил крейсера к югу, чтобы затем отыскать окошко для перехода на северные румбы, спасительные для них. Андрей вон сказал, все бы ничего, и мы бы выкрутились, но с моря, сами видите, подходят еще два японца. Чихаю и Такачиха, а Рюрик уже перестал отвечать на позывные. Как у вас? — Я, — прокричал ему в ухо Андреев, — велел закладывать под машины взрывчатку и готовить кингстоны к открытию. — Добро, — согласился Йессен и даже кивнул. На бригаде оставалось лишь 4 орудия в 203 миллиметра против 16 японских. На 14 русских 5-дюймовок японцы отвечали залпами из 28 стволов. Камимура подавлял бригаду таким громадным превосходством, какого не имел даже адмирал Тога в сражении с Порт-Артурской эскадрой. «Отгоните на Ниву!» — требовал Йессен. «Он опять лезет к Рюрику. На баке, вы слышали? Сигнальщики, дать на Рюрик запрос, все ли благополучно!» На вопрос адмирала крейсер долго не отвечал. Издали было видно, как взлетают над ним груды обломков палубы, в столбах рыжего дыма исчезают надстройки. Ровно в 6:28 над искалеченным мостиком распустился кокон флага «Како». «Рюрик не может управляться», — прочли сигнальщики. Наверняка этот сигнал «Како» разобрали и на мостиках «Идзума». С японских крейсеров слышались крики радости. «Запросите, Рюрик, кто на мостике?» Ответ пришел: «Крейсер ведет лейтенант Зинилов». «Это минный офицер», — подсказал Андреев. Йессен сбросил с себя тлеющий китель. «А где же Трусов? Где, наконец, Хладовский?» Камимура не распознал маневры русских, и, казалось, уже пришло время, чтобы, прижавшись к берегам Кореи, развернуть бригаду в нордостовую четверть горизонта. «Но теперь мы не можем оставить Рюрика!» «Никак не можем!» — отозвался Андреев. Масса железа перемещались с движением орудийных стволов. Масса железа быстро уменьшалась с количеством залпов. Масса железа раскалялась до красна и потом остывала. На все это магнитные компасы реагировали скачками картушек, будто их стрелки посходили с ума от ужаса. Точность совместного маневра бригады была уже немыслима, ибо на трех крейсерах 3 путевых компаса указывали 3 разных курса. Цела ли каюта? Не сгорела ли моя виолончель? Последний раз Панафидин видел Хладовского, по-прежнему элегантного, при бабочке, будто он вернулся с бала, только бакенбарды исчезли с его лица, сожженные в пламени пожаров. Обходя орудие, он похлопывал матросов по спинам.
— Ты городской, ты деревенский, все морские. Не на казнь идем, не на виселицу, священный бой за отечество.
Вскоре из соседнего каземата проволокли на носилках офицера. В виске громадная рана, один глаз вылез, другой будто из стекла, но кто это не узнать? — Кого потащили? — спросил Панафидин.
— Хладовского, — ответил Шаламов.
— Ах, боже мой! Ну, подавай, подавай! Линолеум палуб уже сгорел. Всюду плескалась грязная вода со шмётьями бинтов. В этой воде, розовой от крови, плавали мертвецы. Шаламов запечатал снаряд в канале ствола.
«Оп, мудрёна мать! Чувствую, что тут уж не до победы. Только бы житуху свою поганую продать подороже!»
Элеваторы еще работали, подавая из погребов снаряды и кокоры зарядов. Но артиллерия не успевала расстреливать их в противника. Отдача боеприпасов не справлялась с подачей. Один японский фугас воспламенил беседку поданных к пушкам кокоров. Из мешков разбросало длинные ленты горящих порохов. Извиваясь и шипя, словно гадюки, они прыгали на высоту до 2 метров, и матросы ловили их голыми руками, выбрасывая в открытые порты. «Сгорим! Спасайся, братва, кто может!» Кто-то сиганул через порт в море, другие кричали: «Стой, падла! Подыхать так один гроб на всех!» Откинулся люк. В его провале появилась голова прапорщика Рашидзе, который тянул за собою шланг под напором. «Держите! У вас хорошо! У других еще хуже!» Панафидин глянул на свои обожженные руки, с которых свисали черные лохмотья кожи. «Ну все, отыгрался на своем гварнере».
«Лазарет!» — говорил Шаламов. «Хотите, отведу?»
«Оставайся здесь, я сам дойду. Сам!» Баня с лазаретом была встроена между угольных бункеров, которые принимали на себя удары японских снарядов. Но при этом, разрушая наружные борта крейсера, взрывы каждый раз вызывали шуршащие обвалы угля, который тоннами сыпался в море. Панафидин вступил в лазарет, как в ад. В повалку лежали изувеченные, обгорелые, хрипящие, безглазые, страдающие. Один сигнальщик, потеряв обе руки, рвался от санитаров. «Кому я такой теперь нужен? Кому я такой нужен теперь? Лучше сразу за борт!» Конечников отпускал грехи умирающим, кромсал ленты бинтов для перевязок, а Салуха в черном переднике, держа сигару в зубах, орал на лекаря Брауншвейга: «Хватит таскать в баню, нет места! Всех в кают-компанию, несите людей туда! Занимайте каюты, скорее, скорее!» Увидев Панафидина, он показал ему в угол: «Если вы к кузену, так он вот там, уже кончается». Лазовский был еще жив. Пальцы его пытались нащупать шнурок от пенсне, который был стиснут зубами. «Даня, неужели ты? Это я, Сережа. Ты слышишь?» Острый свист заглушил все слова. Фугасы все-таки доломали защитную стенку угля. Они вскрывали магистрали, и теперь раскаленный пар под сильным давлением ринулся в лазарет, удушая людей в белых свистящих облаках пара. Переборка треснула, как перегоревшая бумага, и на раненых с грохотом покатились тяжелые куски кардифа, добивая тех, кто еще надеялся жить. Панафидин с трудом вернулся в свой каземат, но каземата уже не было. Из черной пелены дыма навстречу шагал незнакомый страшный человек, похожий на гориллу. «Я!» — выкрикивал он, и мичман узнал Шаламова. «Где остальные?» «Я!» — отвечал Шаламов. «Я! Все остальные!» Он был единственный уцелевший. Холодильники Рюрика еще вырабатывали мороженое. В них охлаждался чай с лимонным и клюквенным экстрактом, но все эти блага уже не доходили до раненых. Каюты были заполнены умирающими. Салуха велел Брауншвейгу давать кому один шприц с морфием, а кому и сразу два. Шкипер Анисимов и капельмейстер Иосиф Розенберг свалили Хладовского с носилок прямо на обеденный стол кают-компании, за которым Николай Николаевич так часто председательствовал. Брауншвейг потянул с него штанины брюк вместе с ногами. «Там у него каша из костей», — шепнул он Салухе. «Два шприца», — отвечал врач. Иногда, приходя в сознание, Хладовский требовал: «Откройте клетку! Всех птиц на волю!» Салуха и Конечников ранены еще не были, а Брауншвейг, осыпанный мелкими осколками, оставался бодр и даже весел. Медицина была скорая и простая. Что отпилить, что отрезать, где наложить жгут, кому воды, кому вина, вот и все, пожалуй, ибо времени на всех изувеченных не хватало. Большие коленкоровые мешки с перевязочными материалами быстро опустели, хотя раньше думали, что их хватит до конца войны и даже останется. Салуха сказал Брауншвейгу: «Побудьте здесь, а я поднимусь на мостик. Все-таки надо глянуть, что там с Евгением Александровичем». Личные впечатления Салухи. Палуба была завалена осколками, перемешанными с телами убитых и кусками человеческих тел. У орудия на баке лежала целая куча убитых. Всюду смерть и разрушение. Силуэты вражеских судов изрыгали гром выстрелов. Воздух вздрагивал от них. В ушах создавалось сильное напряжение барабанных перепонок, доходившее до боли. Наш крейсер дрожал от собственной стрельбы и ударов снарядов неприятеля. В рубке распоряжался лейтенант Николай Исхакович Зенилов, принявший командование крейсером. «Док», — сказал он Салухе, — «меня в голову, но вы меня не трогайте, я свое достаю. Желаю заранее знать, кому из лейтенантов вручить крейсер, когда меня не станет». Салуха не мог дать точного ответа. «Штакельберг первым из офицеров вписался в синодик. После него остались лейтенанты Постельников, но уже без памяти. Сережа Берг, вся грудь разворочена. Могу назвать только мичманов и прапорщиков запаса. Впрочем, я слышал, что лейтенант Иванов 13-й еще держится у своих пушек». А что с Николаем Николаевичем?
Хладовский близок к агонии.
Вот как. С билетом до Петербурга в кармане. У Каперанга Трусова было разворочено лицо. Он лежал в рубке, удерживая на качке бутылку с минеральной водой, которую хлебал через горлышко. Рядом с ним перекатывало сбоку на бок рулевого, которому при взрыве выбило из орбит глаза. — Вам надо вниз, — сказал Салух Каперангу. Трусов, мотая головой, отползал в угол рубки. — Оставьте меня. Я уже не жилец на свете, а мостика не покину. Перевяжите, и пусть ваша совесть будет чиста.
Личные впечатления иеромонаха Конечникова. Я наполнил карманы подрясника бинтами, стал ходить по верхней батарейной палубам, чтобы делать перевязки. Матросы бились самоотверженно, получившие раны снова рвались в бой. На верхней палубе я увидел матроса с ногой, едва державшейся на жилах. Хотел перевязать его, но он воспротивился. «Идите, отец, дальше, там и без меня много раненых, а я обойдусь». С этими словами он вынул матросский нож и отрезал себе ногу. В то время поступок его не показался мне странным, и я, почти не обратив на него внимания, пошел дальше. Снова, проходя это же место, я увидел того же матроса. Подпирая себя какой-то палкой, он наводил пушку в неприятеля. Дав по врагу выстрел, он сам упал, как подкошенный. Священник вернулся в кают-компанию, где над грудами обезображенных тел порхали птицы, обретя свободу. Иллюминаторы были распахнуты настежь, но не все пернатые покинули крейсер, вылетев в голубой простор. Хладовский требовал: «Выпустите их, пусть летят! Домой, домой!» Рюрик получил снаряд под корму и начал выписывать циркуляцию, подобную той, какую выписывал в «Желтом море» флагманский цесаревич. Лейтенант Зенилов нашел силы дать ответ на запрос адмирала «Не могу управляться». После обмена сигналами вражеский снаряд влетел под броневой колпак боевой рубки и разом покончил со всеми живыми. Лейтенант Иванов, 13-й, сражался на батареях левого борта, когда его окликнули с трапа. «Константин Петрович, вам на мостик!» «Что там случилось?» «Идите командовать крейсером!» Из рубки еще не выветрились газы шимозы. Зенилов лежал ничком возле штурвала. Иванов, 13-й, задел ногой что-то круглое, это круглое откатилось, как мяч. Не сразу он сообразил, что отпихнул голову капитана первого ранга Трусова. «Выбрось ее!» — велел он сигнальщику. Ессен на двух крейсерах продолжал битву с эскадрой Камимуры, а вокруг Рюрика, выписывающего концентрические круги, хищно кружили на Нива и Токачиха. С панели управления кораблем все приборы были сорваны. Они болтались на проводах и пружинах, ни один компас не работал. Лейтенант Иванов, 13-й, продул все подряд переговорные трубы, но из всех отсеков лишь один отозвался ему утробным голосом. «Динамо пост слушает! Чего надо?» — говорит мостик. «Что вы там делаете?» «Заклинило! Сидим, как в гробу! Ждем смерти!» Из отчета лейтенанта Иванова, 13-го. Руль остался положенным лево на борт, так как подводной пробоиной затопило румпельное рулевое отделение. Была перебита вся рулевая проводка. Управление машинами вследствие положения руля на борту было крайне затруднительно, и крейсер не мог следовать сигналу адмирала идти полным ходом за уходящими Россией громобоем, ведущими бой с броненосными крейсерами японцев. Огонь нашего крейсера ослабевал. Глупо было искать живых в рубках мостика. Иванов, 13-й, все же проверил их снова. Велико было удивление, когда в штурманской рубке он увидел лежащего капитана Салова. «Михаил Степанович, не как вы! Живы?» «Жив! Течет из меня, как из бочки. Всего осыпал этой проклятой шимозой. Осколки! Во! Сорех! Так чего ж не в лазарет? Сунься на палубу, попробуй! Сразу доконают!» Через открытую дверь Иванов, 13-й, показал в море. «Вот они, Токачиха и Нанива. Что делать?» «Попробую управляться машинами. Если удастся, круши на таран, сволочей. Пусть мы вдребезги, но и они тоже».
Вихляясь из стороны в сторону разрушенным корпусом, почти неуправляемый крейсер «Рюрик» хотел сокрушить борт противника, чтобы найти достойную смерть. Из отчета Иванова-13-го. Попытка таранить была замечена неприятелем, и он без труда сохранил свое наивыгоднейшее положение. «Тогда рви крейсер», — сказал ему Салов. «Рано. Россия и громобой идут на выручку». Рюрик уже превратился в наковальню, на которую японские крейсера все разом обрушили тяжесть своих орудийных молотов, чтобы из трех русских крейсеров добить хотя бы один. Из рапорта адмирала Йессена. Видя, что все японские крейсера сосредоточили огонь на одном «Рюрике», все последующее мое маневрирование имело исключительной целью дать «Рюрику» возможность исправить повреждения руля. При этом я отвлекал на себя огонь противника для прикрытия «Рюрика». Маневрируя впереди него, я дал ему возможность отойти по направлению к корейскому берегу мили на две. Камимура заранее предчувствовал свой триумф. «Обезьяна упала с дерева, но она снова сидит на его вершине и хохочет», — говорил Камимура. «Русским не уйти даже в Желтое море, где их добьет адмирал Уриу. Мина! Мина! Мина!» — орали на мостике Идзума. Вот этого японцы не ожидали. Из последних боевых усилий последние минеры «Рюрика» выпустили последнюю торпеду, и она, бурля перед собой воду, прочертила гибельный след, к великому сожалению, мимо Идзума. Из официальных отчетов японского командования о войне на море, 37-38 год эпохи Мэйдзи, третий том. «Рюрик» все еще продолжал доблестное сопротивление. С наших судов сыпался на него град снарядов. Оба мостика были сбиты, мачты повалены, не было живого места. На верхней палубе команды убиты или ранены, орудия разбиты и могли действовать лишь несколько штук. Четыре котла были разбиты, из них валил пар, крейсер понемногу садился в море кормою. Рюрик вписывался в историю, как и крейсер «Варяг». «Прощайте, товарищи, с Богом, ура! Кипящее море под нами! Не думали мы еще с вами вчера, что нынче умрем под волнами? Не скажет ни камень, ни крест, где легли во славу мы русского флага». Громобою досталось крепко. Даже писать страшно. Сначала рвануло на фок-мачте площадку «Фор-Марса», где сидели мичман Татаринов и 12 матросов. Со страшной высоты мостик крейсера осыпало кусками человечины, к ногам Дабича упало плечо с эполетом мичмана. В бою разорвало святыню корабля, его кормовой флаг, от часового осталась лишь нижняя половина тела. Флаг заменили новым, и до конца боя часовые менялись на посту, заведомо зная, что больше трех минут ему флага не выстоять. Все равно укокошит. «Держаться!» — слышались призывы, одинаковые, что возле орудий, что подле котельных жаровень. «Братишки, не посрамим чести русского матроса! Бей кикимору! Лупи карамору!» Смерть уродовала всех подряд, не разбирая чинов и титулов. На корме громобоя полегло сразу полсотни матросов и офицеров, труп на трупе. Людей разрывало в куски. Они сгорали заживо в нижних отсеках, обваривались паром и кипятком, но сила духа оставалась прежней, победоносной. Капитан первого ранга Николай Дмитриевич Дабич держался молодецки. Пучки острых осколков врезались под гриб боевой рубки, два осколка поразили командира в бок и в голову. Его тащили вниз, едва живого. Дабича замещал старший офицер Ковторан к Виноградской. Минут через 20 сигнальщики замечают. «Бежит, как настеганный, носа не видать!» Дабич с головой, замотанной бинтами, взбежал на мостик. «Ну, слава богу, я снова на месте». Вторичным взрывом подле него убило 5 человек, а его вторично отнесли в каюту замертво. Виноградский продолжал вести крейсер, Не прошло и получаса, как глядь, Дабич ползет по трапу на мостик на четвереньках.
Николай Дмитриевич, даже обиделся Виноградский. Или не доверяете мне? Вас же отвели в каюту, лежали бы.
17 ранений подряд выпустили из Дабича всю кровь, но свой офицерский долг он исполнил до конца.
«Не сердитесь, голубчик», — отвечал Дабич,
— «нет у меня каюты».
Разнесло ее вдребезги. Вот я и решил, что лучше мостика нет места на свете.
Из интервью Дабича для газет. Вы не можете представить, как во время боя притупляются нервы. Сама природа, кажется, заботится о том, чтобы все это человек перенес. Смотришь на палубу, валяются руки, ноги, черепа без глаз, без покровов, словно в анатомическом театре, и проходишь мимо почти равнодушно, потому что весь горишь единым желанием победы. Мне пришлось остаться на ногах до последней минуты. Уже никто на громобое не боялся смерти, и потому, когда умирающий лейтенант Болотников начал кричать «Я жить хочу! Спасите меня!», это произвело на всех потрясающее впечатление, ибо о жизни никто не думал. Время 6:38. Русский флагман снова геройски развернул крейсера на защиту погибавшего собрата Рюрика. Началась самая убийственная фаза боя, невыгодная для нас и очень выгодная для японцев. Россия и Громобой на коротких галсах пытались заградить Рюрик, подставляя под огонь свои борта, а Камимура с ближних дистанций действовал анфиладным продольным огнем. В носовых погребах России возник пожар такой силы, что пламя струями било изо всех щелей, срывая железные двери отсеков, красными бивнями оно вырывалось из иллюминаторов, как из пушек. Мостик и рубки флагмана оказались в центре пожара. Все командование во главе с адмиралом чуть не сгорело. Люди были окружены огнем с четырех сторон переборок, а над ними горела пятая плоскость потолок. Полыхала краска. Этот чудовищный вулкан работал минут 5, пока в погребах не выгорели все пороховые кокоры, и тогда в еще раскаленную атмосферу снова проникли люди, забивая остатки пламени. Россия уже лишилась 3 дымовых труб, отчего котлы задыхались без тяги. Скорость крейсера уменьшалась с каждой потерянной трубой. В эти гибельные моменты Камимура запоздал с поворотом, и потому его крейсера оказались немного южнее наших. Это случилось на отметке в 7:12, и на флагмане многим показалось, что Рюрик ожил машинами, задвигав рулями, готовый следовать в едином строю. Ессен скомандовал «Поднять сигнал! Полный ход! Владивосток!» Полумертвый корабль вдруг отрепетовал, повторил сигнал адмирала, что значило «Я вас понял». Ответил «Ей-ей, справится! Еще покажет! Следить за буруном Рюрика!» — велел Андреев. «Есть бурун! Есть!» — радовались матросы, и все офицеры вскинули бинокли. «Да, пошел с буруном, слава богу!» Ессен решил, что ждать более нельзя. «Пока Камимура отошел к южным румбам, нам сам Бог велел оторваться от него к норду, прибавить оборотов». Поворот был завершен в 7:20, но Рюрик снова отстал, а Камимура уже нагонял уходящие крейсера. Ничего не оставалось, как снова вернуться на защиту Рюрика, который в это время беспомощно разворачивала носом в открытое море. «Еще сигнал! Следовать во Владивосток!» Рюрик вторично отрепетовал адмиралу флагами, но с места не сдвинулся. Ессен сильно страдал от ожогов.
«Что будем делать, Андрей Порфирич?» «Выход один. Если отвлечем крейсера Камимура на себя, Рюрик останется со слабейшими на Нива и Токачиха. Поторопимся к нордовым румбам, пока Камимура не захлопнул это последнее окошко».
Россия и Громобой легли на курс в 300 градусов. Крейсера Камимуры сразу же ринулись за ними в погоню. Японцы шли мористе, ближе к востоку, явно желая оттеснить наши корабли к корейским берегам прямо на камни. Противники лежали на параллельных курсах. Два часа длилась погоня, и два часа подряд наши крейсера отбивались из последних орудий, а комендоры тем временем разбирали на части поврежденные пушки, чтобы добыть детали для ремонта разрушенных орудий. Боясь быть прижатыми к берегу, Андреев и Дабич время от времени отворачивали свои крейсера вправо, умышленно идя на сближение с японцами, и в таких случаях Камимура не рисковал. Он отходил еще дальше в открытое море, чтобы избежать попаданий. После 9 часов утра японские крейсера ввели в бой всю артиллерию, чтобы покончить с Россией и громобоем, и, казалось, от наших кораблей сейчас останутся на воде пузыри. Но на отметке в 9:50 случилось неожиданное. В наступившей тишине над мостиком России прогудел последний снаряд. Кажется, это лебединая песня Камимуры. Идзума с креном лег в развороте, за ним исполнительно отвернули все крейсера на большой скорости, уходящие прочь. 5 долгих часов непрерывного сражения закончились. Люди огляделись и заметили, что многие из них посидели. Но из громадного числа экипажей сошел с ума только один человек, и его сразу же изолировали от здоровых. Неожиданный отворот эскадры Камимуры, прекративший погоню за нашими крейсерами, объяснялся просто. Японские корабли сами наглотались воды из пробоин, в их машинах тоже возникали аварии, а боеприпасы кончились. Английская фирма «Армстронга» снабжала японцев комплектами снарядов по 120 штук на одно орудие. Все эти комплекты растаяли в боевом пространстве, и Камимура решил пресечь опасный для него поединок с Россией и громобоем, чтобы иметь верный и решительный результат — от потопления беззащитного Рюрика. В интервью для своих газет офицеры с японских крейсеров говорили откровенно: «Мы вполне сочувствовали русским крейсерам, которые были вынуждены покинуть на наш произвол своего бедного беспомощного товарища, а самим уйти во Владивосток». Сеппинг Райт записал слова адмирала Камимуры. «Рюрик остался для нас незабываем. Этот русский крейсер казался всем нам демоном, летящим на огненных крыльях». Японцы уже измотались. Их стрельба замедлилась, стала неточной. В низах Рюрика еще бушевали пожары. Раненые, кто ползком, кто стоя на коленях, кто хромая, держали шланги. Во внутренних отсеках воды было на полметра, но вода быстро становилась горячей, как кипяток. Все лампы давно разбились. Люди блуждали в этом парящем кипятке, в железном мраке они спотыкались о трупы своих мертвых товарищей. Но с кормы Рюрика еще палила одинокая пушка. Здесь, по словам Конечникова, 2 или 3 комендора стреляли, хотя подавать снаряды было уже некому. Возле пушечного прицела возился какой-то человек, из оскаленных зубов которого торчал мундштук офицерского свистка. Он обернулся, и священник с трудом узнал в нем юного мичмана. Панафидин протянул к нему руки, с которых свисала обгорелая кожа, и прохрипел только одно слово: «Подавай!». Из элеваторной сумки священник вынул снаряд. «Хоть и не мое это дело людей убивать, но Господь простит мое прегрешение», и засунул снаряд в пушку. На поддержку Нанива и Токачиха подходили легкие крейсера адмирала Уриу, Ниитака, Цусима и Чихая. Потом с севера, закончив погоню, вернулись к Рюрику броненосные силы Камимуры, в отдалении зловеще подымливали миноносцы. Вахтенная служба японцев точно отметила для истории время, когда Рюрик сделал последний выстрел. Это было 9:53. К этому времени из офицеров Рюрика остались невредимы мичман барон Кесарь Шиллинг, прапорщик запаса Рождена Рашидзе, младшие механики Альфонс Гейна и Юрий Маркович, чудом уцелел и старый шкипер Анисимов. Лейтенант Иванов 13-й устроил среди офицеров, здоровых и раненых, краткое совещание. «Взорваться уже не можем. Штурман Салов клянется, что Бикфордов шнур был в рубке, но там все разнесло. Был запас шнура в румпельном отсеке, но там вода. — Значит, — сказал лейтенант, — будем топиться через Кингстоны.
— Сработают ли еще? — заметил старший механик Иван Иванович Иванов, тяжко раненый. — Тут так трясло, как на худой телеге. — К тому же, господа, Равчина, сколько лет?
Никита Пустосвят сразу выступил вперед.
— Я здоров, как слон. Меня даже не оцарапало. Сила есть. Проверну штурвалы с Ржавчиной. Доверьте эту честь мне.
— Благословляю, барон, — согласился Иванов XIII. Шиллинг спустился внизу, забрав с собой Гейна с Марковичем, чтобы помогли ему в темноте разобраться среди клапанов затопления. Рюрик не сразу, но заметно вздрогнул.
— Пошла вода.
— Господи! — зарыдал Иванов-механик.
— Птиц выпустили? — спросил Иванов-13.
— Да, — ответил ему Панафидин.
Камимура выжидал капитуляции Рюрика. Заметив, что русские не сдаются и топят крейсер через Кингстоны, он впал в ярость, велев продолжать огонь. Очевидец писал, это были последние выстрелы, которые добивали тех, кто выдержал и уцелел в самые тяжкие минуты боя, а теперь смерть поглощала их буквально в считанные минуты до конца его. Именно в эти минуты Салуха потерял лекаря Брауншвейга. Осколком ему разорвало живот, кишечник выпал, а другим осколком раздробило правое бедро. Испытывая страшное страдание, он, как врач, сознавал всю безнадежность своего положения и просил меня не беспокоиться о нем. «Я хочу умереть на Рюрике вместе с моим Рюриком. Вы же спасайте других, кого еще можно спасти». Почти сразу был повержен осколком и сам Салуха. «Ну все!» — крикнул он. «Это ужасно! Не ожидал!» Матросы обмотали доктора пробковым матрасом, наспех перевязали, как куклу, и швырнули далеко за борт. «Ничего, в воде отойдет скорее!» Панафидин растерянно спросил Рашидзе. «Неужели это конец? Что нам делать?»
«Спасайся, кто может! Таков приказ! Вах!»
«Чей приказ?»
«Не знаю, но кричали с мостика. Прыгай, вах!»
На верхней палубе страшно рыдал механик Иванов. «Ну, хоть кто-нибудь, застрелите меня, я ведь не умею плавать. Да не толкайте меня, я все равно не пойду за борт. Мне все равно, лучше остаться здесь».
Рыдающий, поминая свою жену, он удалился в каюту, закрылся на ключ изнутри, и больше его никто не видел.
«За борт!» — кричал с мостика Иванов XIII. «Выносите раненых! Разбирайте настилы палуб! Всем! Всем за борт!»
Видя все это, писал Конечников, «я пошел исповедовать умирающих». Они лежали в трех палубах по всем отсекам. Среди массы трупов, среди оторванных рук и ног, среди крови и стонов я стал делать общую исповедь, то есть для всех одну. Она была потрясающа. Кто крестился, кто тянул ко мне руки, кто не в состоянии двигаться, смотрел на меня широко раскрытыми глазами, полными слез. Картина была ужасная. Наш крейсер медленно погружался в море.
За борт!» — громыхал мегафон с мостика.
Безногие, безрукие, калеки лезли по трапам, крича от боли. В море летели белые коконы матросских коек, пробковые матрасы которых способны минут 40 выдерживать на воде человека, а потом они тонули. Чтобы уйти от града Шимоза, экипаж сыпался в море иногда гурьбой, по нескольку человек сразу, при этом матросы держались за руки, словно дети в хороводе. Панафидин обалдело наблюдал, как суетно снимает с себя штаны Никита Пустосвят, оставаясь в нежно-фисташковых кальсонах, украшенных кружевными фистончиками.
«Чего глядишь?» — орал барон. «Прыгай!»
Панафидин показал ему обезображенные руки.
«Видишь? Мне с такими руками не выплыть.
Жить захочешь, так поплывешь! За мной!»
Мимо Панафидина мелькнули роскошные кальсоны, и барон рыбкой ушел в воду. Тут же сбоку подбежал Николай Шаламов. Он схватил мичмана в охапку и увлек его в бездну. Японцы тщательно фиксировали свои наблюдения.
В 10:20 Рюрик стал ложиться на левый борт, и лишь тогда прекратилась стрельба. Корма крейсера уходила в шипящее, как шампанское, море, при этом круто обнажился его ярко-красный таран, и в 10:30 корабль с грохотом перевернулся кверху килем. 12 минут длилась агония. Наконец крейсер выпустил из отсека в воздух с таким шумом, будто вздохнул смертельно усталый человек, и быстро исчез под водою. «Ура!» — закричали плавающие матросы. «Ура, братцы! Ура!» — кричали ему, когда он родился. «Ура!» — кричали ему, когда он уходил из жизни. Близким разрывом снаряда Панафидина отнесло в сторону от Шаламова, и голова матроса затерялась среди множества голов, которыми было усеяно море, словно кто-то раскидал здесь сотни мечей. Странное дело, в воде было очень хорошо. Панафидин испытал громадное облегчение от морской прохлады, словно попал в ванну после длинного трудового дня, и он почти радостно отдался этому всеобъемлющему блаженству. Сначала мичман плавал, держась за койку, потом уступил ее обессиленному матросу, который задыхался от газов шимозы, попавших в его легкие. Кто-то звал издалека: к нам, Сергей Николаевич, сюда!» Но мичман видел, что кусок палубного настила с торчащими болтами, за которые держались человек 10, был так мал, что ему не за что уцепиться, и, перевернувшись на спину, он отдался во власть сильного течения. Иногда, вскидывая голову, Панафидин смотрел в сторону японских крейсеров, недоумевая, почему не идут, теперь-то им чего бояться. Но потом он подумал, что, наверное, этой соленой купелью адмирал Камимура завершает акт самурайского мщения Рюрику за его доблестное сопротивление. Где-то слышался крик человека: «Адрес! Запомни мой адрес!» Ясно. Кто-то прощался с жизнью, умоляя друзей о последней воле на этом свете. А свет был велик, и солнце стояло в зените, обжигая своими лучами, бьющими почти вертикально. Панафидин расстегнул брюки, и они нехотя потонули под ним. Труднее было избавиться от тесного кителя, но и китель поехал нагонять брюки в темной таинственной глубине. Однако долгое напряжение битвы, все пережитое за эти часы, ослабили организм, и в голову полезли всякие гадостные мысли, сковывающие волю к сопротивлению. Думалось о недостижимости дна, об акулах, хватающих пловцов за ноги, о том, что никогда ему не увидеть панафидинский летописец в печати, а умирать в 22 года тяжко. Энергичным рывком, всплеснув воду, мичман перевернулся на живот, чтобы быть ближе к людям, но вдруг ощутил, что сил не осталось. Каждый взмах руки давался с трудом, словно он передвигал тяжеленные мешки. И тут вспомнились птицы, которые так и не покинули кают-компании крейсера. Вспомнилась почему-то и красивая женщина, пившая однажды лимонад в Адмиральском саду. «Люди!» — закричал он, но ответом ему было молчание. Как навигатор мичман уже понял, что попал в струю течения, каких у Цусимы много, и его относит куда-то в сторону, обрекая на одиночество. От этого ему сделалось страшно. А вскоре Панафидина занесло в длинную полосу грязной пены, выброшенной из отсеков Рюрика. Эта пена была густо перемешана со слоем пористых, как вулканическая пемза, кусков шлака, уже отработанного в топках котлов. И так велико было одиночество, что мичман даже обрадовался этой грязной пене, даже этим легковесным кускам корабельного шлака. «Люди!» — звал он. «Где же вы? Люди!» И тут впереди что-то мелькнуло, обнадеживающее. Тут Панафидин, насилуя ослабленную волю к жизни, поплыл дальше, не веря своим глазам. Среди кусков шлака плавала его волшебная виолончель, великолепно звучавшей гварнери. Это было чудо, но чудо свершилось. Панафидин схватился за ручку футляра с такой истовой верой, будто ему сейчас нести виолончель к новым берегам, к новой лучезарной музыке. Солнце беспощадно обжигало затылок мичмана, который припал лицом к шершавому футляру инструмента. Ну вот, снова вместе. Теперь до конца. Виолончель с большим запасом воздуха хорошо держала на воде, а крепкие защелки футляра не давали воде просочиться внутрь. Панафидин вспомнил, что часы остались в нагрудном кармане кителя и сейчас, наверное, еще отсчитывают время своего погружения, пока не коснутся далекого грунта. По солнцу же было уже часа 2-3, если не больше. Он заметил, что японские крейсера уже начинали вдалеке спасение рюриковцев. Между ними фронтально шли миноносцы. «Эй, она-то! Она-то!» — слабо крикнул Панафидин. Он потерял счет времени, когда перед ним и нависая над ним вырос, словно карающий меч, кованный форштевень японского крейсера. «Идзума», — прочел он на его скуле, но ошибся в иероглифе. Это был Адзума. С борта легко выкинули откидной трап. Матрос в белых гетрах, стоя на нижней площадке у самой воды, с улыбкой протягивал свою руку. «Русике! Русике!» — звал он почти ласково. Панафидина вытянули на трап, и в следующее же мгновение форштевень Адзума сокрушил под собой хрупкое тело виолончели, сверкнувшее из разбитого футляра благородным лаком. Японские матросы вывели мичмана на палубу под руку плачущего. Это был плен. Страшный, унизительный плен, всегда оскорбительный для каждого честного человека. Приказ по военному ведомству номер 231. Высочайше утвержденным 2 марта приложением военного совета определено установить отпуск в год на каждого военнопленного, начернение, смазку и починку обуви, начернение 2 пар сапог 15 копеек, на смазку сапог в течение года 60 копеек, на починку белья 20 копеек, на стирку простынь, наволочек и полотенец 60 копеек, на покупку мыла для бани, мытья рук и стирального белья 90 копеек, а всего по 3 рубля 35 копеек на каждого пленного в год с отнесением вызываемого расхода на военный фонд, о чем объявляю по военному ведомству для всеобщего сведения и руководства», — подписал военный министр, генерал-адъютант Сахаров. Возвращение во Владивосток напоминало траурную процессию, только без музыки и факельщиков. Общая убыль в экипажах крейсеров составила 1178 матросов и 45 офицеров. Таких потерь в личном составе не было еще ни в одной морской битве после Наварина 1827 года, и, в частности, наш флот со времен Александра I еще ни разу не нес подобного урона. Действительно, отмечали историки флота. Нужно быть железными существами, чтобы выдержать такой адский бой. «Андрей Порфирьевич», — распорядился Есон, третьи сутки не покидавший мостика России, — «я думаю, что все результаты боя мы погребем в море. Нет смысла удручать жителей Владивостока этим страшным зрелищем». Мертвый Ковторанг Берлинский еще лежал на мостике под Андреевским флагом, и каперанг Андреев кивнул на мертвеца, а его тоже за борт оставьте. Хоть одного придадим земле. Сразу после отрыва от Камимуры в экипажах крейсеров возникло нервное волнение среди матросов. «Куда идем? Спешит, будто на ярмарку. В самом деле, почему бросили Рюрика? Грех, братва, грех на душу взяли. Да, скверно. Но значит, так надо. А мне? Не надо жить, что ли? Молчи, шкура, много ты понимаешь!» Только теперь сказалось прежнее напряжение. На мостике громобоя почти замертво рухнул каперанг Дабич, и его отнесли на операционный стол. По долгу службы бодро держались одни врачи, но среди людей начались обмороки, рвота, даже истерики. Другие же, напротив, обрели нездоровую возбудимость, хохотали без причины, не могли уснуть, ничего не ели. Жарище стояло адовое, а рефрижераторы были разбиты. Отсутствие льда увеличивало смертность среди раненых. С большим трудом механики наладили ледоделательную машину, которая сначала давала холодную воду. Крейсера с натугой выжимали 13 узлов. Без тяги дымовых труб усилилось несгорание углей в топках. Вовсю ревели воздуходувки компрессоров, отчего возникала масса искр, снопами вылетавших из покалеченных труб. И эти искры золотым дождем осыпали шеренги мертвецов, сложенных на ютах, обшитых в одинаковые парусиновые саваны. Был тих, неподвижен в то миг океан, как зеркало воды блестели. Явилось начальство, пришел капитан, и вечную память пропели. По наклонным доскам под шелест кормовых знамен убитые покидали свои корабли, погружаясь навеки в иную стихию. Напрасно старушка ждет сына домой, и скажут, она зарыдает, а волны бегут и бегут за кормой, и след их вдали пропадает. Отгремели прощальные салюты, матросы надели бескозырки, и все было кончено. Андреев отмерил 15 капель валерьянки. «Прибраться в палубах!» — стал нервничать он. «О, псих! Уже поехал!» — говорили матросы. Боцманские команды лопатами сгребли в море остатки безымянных человеческих тел, комки бинтов и груды осколков. Там, где лилась кровь, остались широкие мазки белой извести. Надстройки крейсеров были изъедены лишаями ожогов, в тех местах, где шимоза выжгла краску и оплавила металл.
«Боюсь, что во Владивостоке нам предстоит пережить тяжкие минуты»,
— заметил контр-адмирал Ессен.
«Да, Карл Петрович, оправдаться будет нелегко».
Телеграфное агентство России заранее оповестили Владивосток о битве у Цусимы, и все жители города собрались на пристани, издали пытаясь распознать степень разрушения крейсеров, желая разглядеть на мостиках и палубах своих родственников. В торжественном молчании, не спеша добирая последние обороты винтов, Россия и громобой вплывали в золотой рог, осиротелые, уже без Рюрика, и в громадной толпе людей слышались горькие рыдания. Корреспонденты сообщали в Москву и Петербург, до последнего момента не верилось, что Рюрика нет. Ужасно было состояние находящихся здесь семейств некоторых офицеров. Между ними жена и дочь командира Рюрика Трусова, жены старшего механика Иванова и доктора Салухи. В руках встречающих мелькали театральные бинокли.
«Жив, вон он, Танечка, Танечка, видишь?»
«Я вижу, мама. Но это не он, это другой».
«Да нет же, ты не туда смотришь!»
Вдова каперанга Трусова явилась на пристань уже в трауре. Ее дочь, гладко причесанная курсистка, уговаривала:
«Мама, ну не надо, уйдем. Не нужно видеть нам эти проклятые крейсера. У тебя еще сын?» «Сын. В Порт-Артуре».
Портовые баржи, обтянутые поверху тентами, окружили крейсера, начиная принимать раненых для своза их на берег. В ситцевых платочках, держа узелки с гостинцами, вглядывались в крейсера матросские жены. Тихо плакали.
«Наверное, моего нету. Он был такой бедовый.
Валя, иди сюда, не крутись.
Больше нет у нас папы.
А где он, папка-то?»
«Там».
И махали руками, как в пропасть. Под пение горнов на палубу флагманской России тяжко поднялся адмирал Скрыдлов, принял рапорт от Ессена.
«Я знаю», — сказал ему Ессен, — «что сейчас я буду подвержен всяческим инсинуациям по поводу моего отведения крейсеров. Газеты станут порочить меня за то, что мы оставили Рюрика, сами ушли во Владивосток.
Заранее предупреждаю. Я буду требовать военного суда над собой.
Моральной стороны дела Скрыдлов не касался.
Но по законам войны на море, к сожалению, всегда очень жестоким, вы поступили правильно. Кто осмелится обвинить вас в чем-либо? Когда погибал миноносец Терегущий, Ковторанг Босса тоже отвел свой страшный, дабы избавить флот от лишних жертв. Покойный адмирал Макаров не осудил его.
«Благодарю, что вспомнили», — отвечал Ессен. Из рапорта контр-адмирала Ессена. «В заключение считаю своим долгом засвидетельствовать о доблестной службе и преданности воинскому долгу офицеров и нижних чинов моей бригады крейсеров. Это были железные существа, не ведавшие ни страха, ни усталости. Вступив в бой прямо ото сна, прямо с коек, без всякой перед тем пищи, они в конце пятичасового сражения дрались с той же энергией и с такой же великолепной стойкостью, как и в самом начале боя. Впечатления от пленных с Рюрика японцы изложили в интервью для английских газет. «Вообще, — говорили они Сеппингу Райту, — хотя русские были очень спокойны и деликатны, но держали они себя с большим достоинством, даже с оттенком некоторой надменности по отношению к нам, победителям». Панафидин появился на палубе Адзума как раз в тот момент, когда японские унтер-офицеры пытались пересчитать пленных. Матросы, еще мокрые, израненные, не понимали, чего хотят от них эти япоши, и Панафидин помог победителям. «Ребят, постройтесь вдоль борта, как на Рюрике». Японский врач наложил перевязки на его обгорелые руки, мичману выдали короткое кимоно хаори. Всех офицеров отводили в особую каюту, где стоял накрытый для угощения стол, поражавший изобилием вин, заморских фруктов и коробками папирос. Минуя длинный коридор, Сергей Николаевич заметил много пустых бутылок и в этот момент поверил, что писали в газетах. Перед боем японцы, обычно люди трезвые, пьют непростительно много. В каюте Панафидин застал прапорщика Рашидзе и мичмана Ширинга, который по-прежнему оставался в своих роскошных кальсонах. Никит Пустосвят спросил его, «Чего тебя подхватили позже? Мы уже обсохли?»
Отнесло течением. Думал, вообще не заметят.
«А, ну, садись с нами. Выпьем!»
Панафидин выпил виски без всякой охоты. Сообща, офицеры стали перебирать в памяти уцелевших — кто кого последний раз видел и где. А Рашидзе вдруг показал глазами направо. Панафидин разглядел в борту круглую, почти аккуратную дырку калибром в 203 миллиметра, через которую вошел русский снаряд. А Рашидзе перевел глаза влево. Там в переборке была такая же дырища, результат попадания русского снаряда.
— Били точно. Да что толку? — хмыкнул Ширинг.
«Очевидно, — догадался Панафидин, — снаряд выскочил из другого борта, проделав еще дыру, и разорвался над морем. «Значит, — помрачнел Рашидзе и замолк,
— значит, — договорил за него Никит Пустосвят, — эти взрыватели замедленного действия, изобретенные генералом Бринком, могут только смешить японцев».
Вечером, когда их позвали к ужину, дырки были уже заделаны деревянными втулками, точно подогнанными под калибр русских снарядов, и эти незаметные раны в корпусе своего крейсера японцы закрасили. Шито-крыто, никаких следов.
— Ловко работают, — удивился барон Ширинг.
Утром они увидели крейсер «Нанива» из отряда адмирала Уриу, на котором оказались доктор Салуха и механик Маркович. Панафидин удивился, что иеромонаха Конечникова самураи держат на особом положении. Кесарь Ширинг пояснил.
«У него такая выразительная физиономия, что самураи испытывают к нему почти родственную симпатию».
Иеромонах был представлен командиру Адзума Ковторангу Фудзи. Якут, естественно, поклонился ему, но Фудзи тут же указал на портрет императора Муцухито. «Прежде поклонитесь ему».
«Куда вы шли?»
На его груди, среди множества орденов иностранных и японских, блистал русский орден Анны второй степени. Задав вопрос, Фудзи предложил священнику гаванскую сигару из коробки. после чего якут заговорил с ним по-английски. «Я вряд ли могу ответить на ваш вопрос, ибо я не комбатант. Лицо духовного культа и к навигации не имел отношения».
Фудзи с подозрением пригляделся к якуту. «Не комбатант? Я бывал в России и знаю, как выглядят русские священники. У них длинные волосы и большие бороды».
«Я из якутов», — отвечал отец Алексей. «А мои волосы и моя бороденка сгорели в бою, как и этот подрясник».
«Азия для азиатов, не так ли?» — засмеялся Фудзи и сказал, что русских надо вытеснить за Урал. «Вам, якутам, лучше благоденствовать под скипетром нашего микадо».
С этими словами он открыл платяной шкаф своей каюты. Это было совсем уж нелепо, но факт. Фудзи облачил православного иеромонаха в мундир японского офицера. На прощание сунул в карман Конечникова пачку бумаги, назначение которой каждому понятно. Этот японский пипифакс, спасибо за него, Фудзи, позже пригодился для другого дела, более важного. На подходах к Симоносеки японцы пересадили с миноносца на Адзума шкипера Анисимова. Старик на восьмом десятке лет, молодцевато, как юнга, поднялся по зыбкому шторм-трапу.
— Все сметено могучим ураганом! Теперь мы станем мирно кочевать! — кричал он рюриковцам еще издали.
В гавани Сосеба было тесно от кораблей. Здесь рюриковцы увидели броненосцы Тога и крейсера Камимуры. Большие портальные краны ловко выдергивали из их башен поврежденные орудия, словно гнилые зубы из десен, подавали на башни новенькие стволы. Японцы, умевшие хранить свои секреты, на этот раз явно сплоховали. Пленные все видели своими глазами.
«Попали мы, братва, как раз в капитальный ремонт. Видать, им тоже от нас досталось». «Да, не все нам. Вон, какие пробоины». «Это не наш калибр, это артурцы наделали».
Пленных с Адзума высадили на берег, где они встретили Иванова XIII, механика Альфонса Гейна, штурмана Салова и доктора Салуху. Всех раненых отвезли в госпиталь, а здоровым велели построиться. Каждому офицеру была выдана пачка папирос и веер. Почти все были облачены в хаори, лишь один Никита Пустосвят оставался в кальсонах, ибо японцы не нашли халата для его гигантской фигуры.
Черт дернул прапорщика Рашидзе за язык. Вот пусть барон и открывает наш парад победы. Другой бы обиделся. А кесарь Шиллинг воспринял этот совет вполне серьезно и занял место во главе колонны с папиросой в зубах и веером в громадной ручище.
Было еще очень рано, но вдоль улиц Сосеба толпились горожане, молча наблюдая, как перед ними тащится говорливая колонна пленных, ведомая великаном в кружевных кальсонах нежного цвета. И уж совсем было непонятно жителям, почему среди русских пленных затесался босяк с лицом азиата, но в мундире офицера японского флота, поверх которого красуется христианский крест. Пленных разместили в казармах на окраине, офицеров отдельно от матросов. Иванова XIII японцы просили составить списки раненых и здоровых, что он и сделал. Переводчицей была молоденькая Цутибаси Сатика, которую многие знали по прежней развеселой жизни во Владивостоке. От нее же выяснили, что в Сосеба не задержат, всех отправят в Мацуями.
«Хороший город-курорт», — щебетала Сатика.
«А я был там», — мрачно возвестил старик Анисимов. «Ничего, городишко, только у нас в Тамбове лучше».
Японцы дали русским расслабиться, обжиться в казармах, потом начали таскать на допросы. Легче всех отбоярился иеромонах Алексей, который сказал, что кроме молитв ничего не знает. Зато из других офицеров японцы душу вытрясли. Перед Панафидином они раскладывали карты и схемы Владивостока, просили рассказать о готовности окрестных фортов. Иванов XIII велел передать в матросский барак: «Пусть молчат, если начнут спрашивать. Ушами хлопай, знать не знаю, ведать не ведаю. Милое дело».
Ни бумаги, ни карандашей, ни газет японцы пленным не давали. Но кормили хорошо и даже пытались угодить русским национальным вкусам. Вечером, гуляя перед своим бараком, Панафидин встретил Николая Шаламова и ужасно ему обрадовался. Рассказал, что до сих пор не может понять, как оказалась в море его виолончель, которая и спасла ему жизнь.
— Так это я ее выкинул, — ответил Шаламов.
— Ты?
— Ну да. Вы же сами говорили, что ежели придет амба, так первым делом надо спасать вашу бандуру. Вот я и решил угодить вашему благородию. Взял ее и швырнул за борт.
— Ладно. Теперь давай думать, как бежать отсюда.
— Так это проще простого. Только сухари поднакопить надо. Хорошо бы еще огурцов. Без огурцов ради жизни.
Но сначала решили осмотреться в Мацуяме.
— Сосед уже видели. Дрянь. Может, Мацуяме интереснее, — рассуждал Шаламов, охотно покуривая мичманские папироски. — А с другой стороны, когда еще в Японии побываем? Надо пользоваться случаем, коль сюда заехали.
Мацуяме — городок с гаванью на острове Сикоку, что расположен в южной части Японии, префектура Эхиме. Японский писатель Синтаро Накамура в своей книге «Японцы и русские» писал, что жизнь военнопленных в лагерях Мацуяме была очень вольной, они играли в карты, шахматы, пели, плясали. Некоторые из них держали даже певчих птиц, в школах их принимали радушно, угощали чаем с десертом, пленные часто отправлялись на серные источники Дога близ Мацуяме, после купания они приятно проводили время за пивом. У меня нет оснований не доверять автору, другу нашей страны, но по мемуарам военнопленных я знаю, что их моральное состояние было отвратительным. Никакие льготы и поблажки, узаконенные решением Гаагских конференций, не могли избавить русских людей от чувства своего позорного положения. Плен есть плен, и тут не до японской экзотики. «Жизнь в плену, — писал доктор Салуха, — нравственно очень тяжела. И несмотря на то, что я ни в чем не могу упрекнуть японцев в их обращении с пленными, я постоянно мечтал о том счастливом дне, когда я буду свободен». Однако через Красный Крест доктор отправил жене во Владивосток открытку, чтобы не ждала его скоро, ибо он по своей воле задержится в Мацуяме.
— В чем дело, док? — удивился Иванов XIII. Вы же не комбатант, как мы грешные. Вам дорога на родину открыта?
— Дорогой Константин Петрович, — отвечал Салуха, — я все-таки врач и не могу покинуть своих раненых. Мало того, мой здешний коллега, японский профессор Кикуци, был ассистентом профессора Брунца в клинике германского Тюбингена, а потому я, ассистируя ему, могу многому поучиться. Нам, врачам, никогда не следует отмахиваться от чужого опыта. С ним было все ясно. Салуха — человек долго, и потому пусть жена подождет. По законам войны все некомбатанты — врачи, священники, вольнонаемные, а также калеки — имели право на депортацию. Впрочем, японцы, чтобы избавить себя от лишних едоков, охотно отпускали на родину и тех офицеров, которые давали им честное слово, что они по возвращении домой не станут более участвовать в этой войне. Очаровательная Цутибаси Сатака предупредила Алексея Конечникова, что его документы уже выправлены в конторе французского консула, и скоро он, как некомбатант, может ехать на родину. Якут зартачился, говоря, что у него, как и у доктора, тоже есть свой долг перед паствой. Но тут Иванов XIII многозначительно подмигнул ему, чтобы он не упорствовал. Конечников затих, сидя на своей циновке, разложенной на полу. Когда же Сатика ушла, он спросил лейтенанта, «Чего вы мигали мне, Константин Петрович?» Тут иеромонаха обступили офицеры с Рюрика. «А ума-то у вас нету», — говорили они ему. «Вам обязательно надо ехать. И чем скорее в Петербурге узнают подробности нашего боя, тем лучше для всего флота российского». Тайком от японцев офицеры устроили меж собой совещание.
было решено известить столичное адмиралтейство и артиллерийский ученый комитет о своих наблюдениях, вынесенных из самого пекла битвы. О том, что половина артиллерии на крейсерах не была выбита японцами, а попросту разрушилась сама по себе при залпировании на дальних дистанциях боя. «Наконец», — внушали иеромонаху, прося все запомнить, — «взрыватели генерала Бринка оказались бессильны перед японской броней. Снабдить снаряды такими взрывателями мог только человек, желающий уничтожить флот России как боевую силу государства». Фугасное действие оказалось ничтожно, ибо в снаряде много металла, зато очень мало взрывчатки. Иначе говоря, наш флот превратили в красиво выкрашенную игрушку для парадов, а боевое значение флота свели к нулю.
— Надо записать, — волновался Якут.
— Так я всего не запомню.
Если я с такими выводами появлюсь в Питере, мне просто надают по шее и выставят за ворот, как самозванцу. Нет уж, вы, господа хорошие, все это изложите на бумажке, и пусть каждый из вас подпишется, а я отвезу.
Огрызок карандаша нашли. Встал насущный вопрос, где взять бумагу. Японцы запрещали пленным иметь бумагу, как опасное для них оружие. Тут иеромонах пошарил в карманах роскошного мундира, подаренного ему Фудзи, и достал пачку разноцветного пипифакса, которым не спешил пользоваться.
— Это мне Фудзи сунул, еще на Адзума, — пояснил Якут. — Ничего страшного, писать можно и на пипифаксе.
— Не возбраняется, — поддержал его Никита Пустосвят, по-прежнему щеголяя кальсонами, в ожидании, когда японцы сошьют для него на заказ хаори невероятных размеров.
— Бумага есть бумага. Не все ли равно, на какой бумаге писать?
— Вы забыли, барон, что читать? — Читать-то как?
— Читают так, как пишут,
— огрызнулся Шиллинг.
— С бароном согласились.
Конечно, все делалось в тайне, чтобы японцы ничего не узнали. Им ведь невыгодно и даже опасно любое разоблачение слабости русского оружия. Именно сейчас, в канун выхода с Балтики второй Тихоокеанской эскадры адмирала Зиновия Рожественского. Конечников вспоминал, составляли донесения в постели. Я лежал справа от Иванова, барон Шиллинг слева, они были караульными. При появлении часового японца старались всеми путями замаскировать свое занятие. К 4 часа утра наше сообщение было готово.
— Ну а что дальше? — спросил Панафидин.
— Как эту нотацию скрыть от японцев? Хорошо, если бы вы были ранены. Тогда бумажку легче всего прятать под перевязкой.
— Сережа! — возмутился Якут. — Не один вы воевали. У меня тоже ранение найдется. Только я не трезвоню о нем.
Он размотал бинт на ноге и показал свою рану.
— Побольше ваты! — советовал Салуха.
— Я вам забинтую как надо. Давайте сюда ваш дурацкий пипифакс.
Николай Петрович промыл рану, между ватой спрятал секретное донесение и очень добротно перевязал ногу заново.
— Ну, Господи, помоги! — взмолился Конечников.
На следующий день его, как отъезжающего на родину, изолировали от офицеров. Грустно было, вспоминал Якут, расставаться со своими. Тем более, что мне при прощании запретили даже с ними разговаривать. Под конвоем японцы отвели меня на пристань и посадили на маленький пароходик. И только в пути я узнал, что он идет в Нагасаки. Мундир у него отобрали, взамен напялили пиджак, подарили кепку. Этого грустного путешествия мне не забыть во всю жизнь. Среди чужих людей, не говорящих даже по-английски, рядом с 4 гробами русских матросов, я, священник, сидел в кепочке. Было 2 тщательных обыска в Сасебо и в Нагасаки. Конечникову велели развязать рану. Он развязал, а вату держал в руке. Ему сказали, что вата уже грязная, надо бы заменить. — Вата еще чистая, — ответил Якут по-японски. Лагерь в Мацуяме был размещен в сараях барачного типа, сколоченных из досок. Потолков не было, а крыши соломенные, и когда задувал ветер с моря, японская солома тоскливо шуршала над головами спящих, навевая печальные сны о России, где соломы тоже хватало. Окна были заклеены бумагой. Для офицеров поставили кровати, а матросы спали на земляном полу. Завтрак начинался с чая, которому давали хлеб, яйца и масло. Обед состоял из трех блюд, очень дурно приготовленных, но обязательно с мясом, что удивляло пленных, ибо они знали, что сами-то японцы сидят на рыбе. Армейские чины, попавшие в плен при Тюренчене, оставались в своих сапогах, а морякам, имущество которых погибло с кораблями вместе, японцы выдавали соломенные сандалии, в каких ходили крестьяне. «Вообще-то, — рассуждал Никита Пустосвят, облаченный в новое хаори, — нам с этими гагскими конференциями здорово повезло. Самураи из шкуры вон лезут, только бы доказать миру, что они приобщились к достижениям европейской гуманности. Сережа, а Вольтер у них был? — спросил барон.
— Не знаю, — ответил Панафидин, выковыривая желток из яйца. — Наверное, если не Вольтер, то что-нибудь похожее на Вольтера японцы в своей истории имели. Вряд ли найдется нация, которая не дала бы миру хоть одного мыслителя.
Пленных рюриковцев навестили, вроде экскурсии, молодые мичманы и гардемарины японского флота. Они сразу выставили несколько бутылок коньяку и виски «Бонзай». Настроены гости были радостно, и радостными голосами сообщили, что крейсера из эскадры Порт-Артура завершили свою трагическую судьбу. «Аскольд разоружился в Шанхае, Диана интернирована в Сайгоне, а ваш крейсер «Навик» зашел в Кью-Чао, где и бункеровался. Мы его потеряли из виду, а он тем временем обогнул всю Японию со стороны океана, и мы настигли его уже на Сахалине. «Навик» взорвался, как и ваш варяг, а матросы ушли в тайгу». «Нам, — говорили гости, — было очень жаль топить ваш героический Рюрик, но вы нас очень обозлили своим сопротивлением. Извините, пожалуйста».
«На этот раз извиняем», — отозвался Иванов XIII.
«Зато на втором галсе, — грозно произнес Никита Пустосвят, — постараемся быть более осмотрительны. И тогда уж вы извините нас, если мы поменяемся местами, как в вагоне поезда, чтобы из окна не слишком-то вас задувал холодом».
Вспоминая обои крейсеров у Цусимы, японцы точно называли места своих попаданий, перечислили все пробоины на Рюрике и свое знание тут же вежливо оправдали. «У нас были отличные дальномеры системы Барра и Струда, каких вы не имели. Не огорчайтесь. Сейчас эскадра вашего адмирала Зиновия Рожественского, готовая тронуться в путь, уже поставила на мостиках подобную же оптику». На прощание японцы оставили в бутылках недопитый коньяк и пачку газет, в которых журналисты Токио с большим уважением описывали геройское поведение Рюрика. Офицеры просили Панафидина переводить эти статьи, столь лестные для их самолюбия, но мичман оказался толмачом неважным.
«Я не все понимаю. Пишут, что мы дрались отважно. А расстрел нашего экипажа в воде оправдывают разумным подходом к делу, который оказался в бою выше норм человеколюбия».
Вечером Панафидин встретился с Шаламовым на условленном месте, под столбом, на котором висело объявление «Нельзя посторонникам, ходите отсюда к северу, югу и дальше». Наверное, это писалось на уровне знаний русского языка обворожительной переводчицы Цутибаси Сотика.
«Ну, так что будем делать дальше?» — спросил Панафидин. «Да я согласен», — отвечал Шаламов, охотно беря папиросу у мичмана. «Мне с вами-то бежать способнее. Вы же человек у нас образованный. Даже по-японски учились. К сожалению, по шпаргалкам. Экзамен-то в институте выдержать легко. Зато трудно сдавать экзамены, когда вопросы задает не профессор, а сама жизнь. Привыкли мы на Руси все делать шаляй-валяй, лишь бы поскорее да понаваристее. Знаешь ли ты, братец, где мы с тобой находимся?»
«Так точно, в Мацуями».
«Допускаю. А где Мацуями?»
«Ну, в Японии».
«Вот именно. А Мацуями на острове Сикоку».
Следовательно, бежать они могли только морем, предварительно стащив у рыбаков фуне — лодку или шхуну с парусом и компасом. Симоносекский пролив загорожен брандвахтой, значит, им надобно обогнуть Кюсю с юга, а там, прямым вестовым курсом, можно выбираться прямо к Шанхаю.
«Сдохнем», —
— заявил Шаламов, прежде подумав. — Без запаса воды, конечно, сдохнем. Но что-нибудь придумаем, лишь бы оторваться в море, подальше от Мацуями.
Беседуя, чуть отошли от столба и сразу же напоролись на штык часового, охранявшего лагерь. — Мате, Умая! — заорал он. — Мате, Умая! — пришлось вернуться обратно к столбу.
— Че он хоть вопил-то нам? — спросил Шаламов. — В таких случаях кричат одно, стой, кто идет. — Да я иду, — обозлился Шаламов. — Русский матрос идет. Не что ж мне такой сопли слушаться. Бежим!
О замышляемом побеге Панафидин рассказал в офицерском бараке одному только старику Анисимову. — Не советую, — отвечал титулярный советник. — Японский язык знать можно, но глаза на японский манер не перекосишь. В этом-то халатике до колена хорошо только из сумасшедшего дома бегать. А в Мацуями за версту видать, что русский идет. На первом же углу за Цугундер схватят и...
— Так не сидеть же мне тут! — возмутился мичман.
— Сиди, коль попался. Если бы из Японии так легко бежать было, так, наверное, уже все мы в России чай пили.
За бараками лагеря начинались густые заросли бамбука, даже не огражденные забором. А что там, за этой бамбуковой рощей, Панафидин не знал. К ночи стало свежо. Чистые звезды приятно помигивали с небес. И невольно думалось, что эти же звезды видят сейчас во Владивостоке. Из матросского барака проливалась над Мацуями сердечная песня. Когда я на почте служил ямщиком, был молод, имел я силенку, и крепко же, братцы, а в офицерском сарае упивался своим баритоном Шиллинг, что день грядущий мне готовит, его мой взор напрасно ловит, паду ли я. Утром Панафидина растолкал штурман Салов.
— Вставайте, мичман, тревога! Пока мы тут спали, барон Кесарь Шиллинг убежал. Японцы в панике и прострации.
Впрочем, не прошло и часа, как солдаты гарнизона, гордые, оказанные им честью, доставили беглеца в лагерь.
— Да ну! — отмахивался от расспросов барон. — Разве тут убежишь? Не успел я выйти из лагеря, все прохожие набросились на меня, как голодные собаки на мясо. По лагерю было объявлено, что пленный мичман барон Шиллинг не оправдал доверия японского императора и потому должен отсидеть 10 суток в карцере. В наказание за побег барону не давали бриться, не разрешали убирать в камере. Вокруг лагеря японцы заметно усилили охрану, понаставили везде будок с часовыми, но бамбуковую рощу по-прежнему не охраняли, как препятствие для русских непреодолимое. Очень хорошо. Японские ночи душные, кошмарные ночи. Панафидин не мог спать. Томился, мучился, переживал былое. Вия теперь отошла куда-то в небытие, совсем ненужное. Но почему-то, знать бы почему, снова вспоминалась красота той незнакомки в Адмиральском саду, ее тонкие пальцы, обвивавшие отпотевающий бокал с ледяным лимонадом. Кто же она и для кого несет свою неземную красоту?
«Сколько у вас гробов?» — спросили в Нагасаки.
4, — отвечал Конечников.
Значит, еще копать 4 могилы. Сдав гробы с мертвыми матросами властям Нагасаки, иеромонах Алексей устроил их погребение на русском кладбище в Иносе и 10 дней в ожидании парохода не снимал с ноги перевязки, скрывавшей донесения рюриковцев. Он писал: «Все это время тайная полиция не оставляла меня ни на минуту, а при отплытии в Шанхай мне дали 35 рублей на билет». К моему несчастью, все китайцы принимали меня за японца. В Шанхае он навестил крейсер «Аскольд», у которого из 5 дымовых труб 2 были срезаны как бритвой, а 3 зияли скважинами попаданий. Прорываясь из порта Артура, крейсер «Аскольд» выдержал лютейший бой с японцами, а теперь успокоился в доке. Ремонт обещал быть затяжным, и потому разоружение «Аскольда» прошло безболезненно для престижа команды.
Артурцы встретили священника приветливо, собрали для него деньжат, чтобы он приоделся по-божески. Якут купил себе элегантную тройку, фасонистый котелок и тросточку, впервые в жизни ощутив себя пижоном. В таком виде он дал интервью для шанхайской газеты, выходившей на английском языке, и, пожалуй, именно в Шанхае прозвучало первое слово правды о жестокой схватке наших крейсеров с эскадрою Камимуры. Это же интервью было перепечатано потом в Москве и в Петербурге, откуда оно пошло гулять по газетам русской провинции. С помощью французского консула Конечникову лишь осенью удалось устроиться на немецкий рефрижератор, который за страховые проценты брался доставить бананы из Манилы во Владивосток. С этого корабля он и ступил на родную землю. Карл Петрович Йессен переживал трудные времена. Ему приходилось отругиваться от нападок журналистов, обвинявших его в преступном оставлении Рюрика, хотя официальная и флотская печать признали его действия правильными. В подавленном настроении он принял Конечникова в гостинице «Европейская», где снимал номер. Терпеливо выслушав мнение о недостатках корабельной артиллерии, Йессен изучил записи Иванова XIII, изложенные на пепифаксе, потом сказал: «Этого вполне достаточно, чтобы осудить наше питерское благодушие». Йессен, судя по всему, был настроен решительно. «В бою крейсеров, — говорил он, — совместились две крайности — доблесть наших экипажей и позорная слабость боевой техники, в мощи которой Петербург уговаривал нас не сомневаться. Какие у вас планы? — вдруг спросил он. Конечников сказал, что обязался перед товарищами передать все их записи в самые высшие инстанции империи.
Высшие. Да будет вам известно, что в России легче добиться свидания с преступником, сидящим в тюрьме, нежели получить доступ к высокому начальству. Начальство у нас привыкло общаться только с начальством. У вас есть время?
Конечно, господин контр-адмирал.
«Тогда задержитесь во Владивостоке», — попросил Йессен. «Выводы пленных офицеров с Рюрика я проверю на практике. Это необходимо, чтобы наши головотяпы из щедринского города Глупого не вздумали отмахнуться от этих трагических выводов, вынесенных честными людьми из самой гущи боя крейсеров».
На безлюдном острове Русском в окрестностях Владивостока он устроил испытательный полигон, куда свезли отработанные корабельные котлы из лучшей стали, поставили обрезки броневых плит. Карл Петрович созвал специалистов морской артиллерии, пригласил адмиралов, какие были тогда во Владивостоке, и предупредил, что они станут свидетелями опытов, обязанными подписаться под официальным актом испытаний. «Из боя крейсеров, — сказал он, — я вынес лишь подозрение в несовершенстве наших снарядов. Теперь проверим, насколько убедительны мои подозрения в преступной косности, безграмотности и самоуспокоенности столичных бюрократов». Позади целей были растянуты парусиновые щиты. Первый же снаряд, выпущенный из пушки в многослойный паровой котел, пробил одну его стенку, рассек вторую и третью, наконец выскочил из котла наружу и, продырявив парусину, только потом соизволил взорваться. Йессен откомментировал: «Даже из этого кустарного опыта, — сказал он, — легко понять, почему крейсера Камимура держались в бою столь уверенно. Японцам заранее были известны все наши просчеты». «Результаты испытаний, — писал Йессен, — вполне подтвердили мои предположения о совершенной недействительности фугасных снарядов нашего флота в сравнении с японскими». Советские историки подчеркивают правоту Йессена, говоря, что акт о проведении опытов адмирал Йессен справедливо именовал прямо обвинительным и развертывающим ужасающую картину причин последовательных наших неудач и поражений всей этой войны. Вечером он принял в гостинице иеромонаха Алексея.
«Вы решили все-таки ехать?»
«Да. В Мацуяме я обещал, что доберусь до Питера».
«Воля ваша», — усмехнулся Йессен. «Но я боюсь, что все закончится ерундой. Вас просто сожрут и, наверное, даже костей не выплюнут».
«Но ради понесенных жертв, господин адмирал...»
«Ради этих жертв стоит ехать», — согласился Йессен.
Я от души желаю вам не оказаться в пиковом положении. На Руси так бывало не раз со всеми борцами за правду.